Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Почему в Европе падает интерес к русскому языку? Вопрос этот я задаю не для привлечения внимания. Что во Франции, что в Германии, чем больше народу приезжает из русскоязычных стран и регионов, тем меньше сами немцы или французы хотят изучать русский. Почему? Более или менее всякому человеку более или менее понятен ответ. Патриоты путинизма сразу скажут, что вот, мол, до чего доводит пропаганда русофобии, международное движение ЛГБТ+, и сатанистов, международное движение космополитов-эсперантистов и прочие ужасные люди. Трезвые пессимисты переспросят, а что тут непонятного? Война на уничтожение Украины ведется под флагами защиты русского языка, а он, язык этот, силами большинства своих носителей и не думает сопротивляться. И все-таки именно здесь, в этой точке, есть что возразить. В розово-золотые годы конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, оказавшись среди знатоков латыни и древнегреческого в одной скандинавской стране, я с изумлением обнаружил, что большинство мужчин в сообществе неплохо говорили по-русски, а уж читали и вовсе совершенно свободно. Как так? Очень просто. Вместо или во время службы в армии все они изучали русский как язык наиболее вероятного противника. Важно подчеркнуть, это были не фрики какие-нибудь и не марксисты-ленинцы, а довольно консервативные люди, осваивавшие язык из прагматических соображений. И наоборот, у большинства из тех, кто учил русский по принуждению, живя в странах так называемой народной демократии или соцстранах, или в странах-членах Варшавского блока, от русского языка советской эпохи не осталось в голове почти ничего, потому что насильно мил не будешь. Только в годы перестройки и короткое время после нее, примерно с 1987 по 1993, интерес к русскому снова начал расти. Со словом «Россия» люди в Европе стали связывать понятие свободы. В 1989 году упала Берлинская стена, советские войска, расквартированные от Балтики до Черного моря, свернули свои шатры, появилось несколько новых государств, огромный мир открылся людям из-за кордона, и многие тысячи, десятки тысяч людей устремились в эти новые страны. Но довольно скоро этот массовый интерес схлынул. Почему это произошло? Прежде чем ответить на этот вопрос, посмотрим на дело с другой стороны. В те же годы постоянно росло и число эмигрантов из бывшего Советского Союза. Переехало на время или навсегда великое множество людей. Целое маленькое человечество. Советский Союз в пробирке. Что там было в этой пробирке? Что за содержимое? Да то же, что осталось на месте, только несколько более проворное. Словечко это немного двусмысленное, есть у него неприятная тень. И в самом деле, в России принято смотреть на уезжающих из страны, если не всегда как на предателей, то все-таки как на ловкачей, которые норовят получше устроиться где-то там. Чтобы у них там было то, чего нет у всех остальных здесь. Иначе говоря, проворно уезжающий как бы крадет себя самого у нас, остающихся, обделяет нас. Пусть даже нам самим и не очень-то хотелось видеть его рядом с нами, но все-таки небо коптило, образование тут бесплатное получил, бесплатными медицинскими услугами пользовался. Но часто и этот уехавший мыслит точно так же. И уезжает не для того, чтобы где-то там проворством мир удивить, а и чисто по-советски залечь в чужую берлогу под теплую государственную лапу. Ну, есть и другие, 2-3 довольно массовые по характеру последствий их деятельности категории. Предпринимателей, ученых, художников и авантюристов. Их образ жизни, их повадки тоже как-то связаны со старым советским подпольно-мечтательным опытом. Отсюда и постоянство жизни на границе творчества и криминала, науки и политического прожектерства. Сюда же на Запад систематически выбрасывал и выбрасывает опасающихся за свою жизнь разнообразных членов российской элиты, от бывших российских министров до членов семей действующих военных преступников. Преступников и преступниц, выступающих, не забудем этого, публично выступающих в роли защитников русского языка. К тому же ведь из Запада в Россию и в Советский Союз часто ехали предприниматели без стыда и совести, продававшие за сумасшедшие советско-российские нефтегазовые взятки свою свободную западную душу и сейчас усердно лоббирующие российских головорезов в свободных западных масс-медиа. Но о них поговорим как-нибудь отдельно. Вот прорвавшаяся в Швейцарию на какой-то, прямо скажем, пустопорожний форум ООНовских болтунов Валентина Сосули-Матвиенко с легкостью поет, что войну они с Путиным развязали под предлогом защиты русского языка. Миллионы этих самых русскоязычных в результате такой защиты бежали из своей разбомбленной страны, сотни тысяч погибли, а Сосули все толдычит о защите русскоязычных. Кстати, для тех, у кого память короткая, Сосуля – это не что-то неприличное, а всего лишь прозвище, которое прилипло к Матвиенко, когда та была мэркой Ленинграда, и употребила это действительно очень старое литературное слово. Однако же в силу невежества широких народных масс и отвращения к самой градоначальнице, сосули, которые Матвиенко предлагала срезать с карнизов лазером, в сознании граждан преобразовались во что-то не совсем приличное. И так оно и осталось жить и на ней висеть. Но есть ведь такие, их немало, кто сосули этой внимает без отвращения. А ведь для отвращения куда больше оснований. Те же люди, что под предлогом защиты своего русского языка четверть века насилуют Украину, десятилетиями занимаются тем же в отношении языков и культур российских меньшинств. Указами и законами 2018-2024 годов фактически запрещается изучение миноритарных языков Российской Федерации. На этих языках уже нельзя получить образование. В так называемой многонациональной федерации русский язык стал единственным языком управления и образования. За несколько лет число изучающих малые родные языки уполовинилось. По подсчетам специалистов, преподавание 38 языков прекратилось вовсе. Вот ведь удивительно, в 1920-е годы русский язык представляли народам Советского Союза как инструмент освобождения и раскрепощения других, часто даже не имевших ни своей письменности, ни своих школ. А сегодня это язык безмозглых изнасилоеков и бессловесных покорных им подданных кремлевского царя, который ты обязан учить в ущерб твоему никому не нужному и почти невидимому родному языку. Государственный русский язык этой власти стал за четверть века не только убогим и клоачным, но еще и языком-насильником. Как это произошло? Незаметно, но и доведу у всех. Что делают и делали раньше чекисты с русским языком? Они его насиловали, приспосабливая под свою картину мира. Они проводили над ним эксперимент оболгания. В конце 1970-х годов Борис Вахтин, кстати сказать, отец выдающегося лингвиста наших дней Николая Вахтина, писал, цитирую, «И за самые разговоры, только за разговоры, не говоря уже о призывах, тем более письменных, и поныне тюрьма, каторга, теперь называются исправительно-трудовые лагеря, прогресс, фарисейство, ссылка, исключение из университета и при стечении обстоятельств отдача в солдаты, лишение работы, заушательская проработка, клевета и оболгание». Борис Вахтин, этот спорный русский опыт. 1978 год. Нет, зверещит иной читатель. Вахтин писал о 19 веке, а сейчас что, иначе что ли? Распространение фейков об армии, о войне, которую путинские людоеды, буквальные, не метафорические людоеды, ведут на уничтожение Украины, это ведь продолжение какой-то давней глубинной традиции. Сначала надо помиловать людоеда, потом отправить его воевать во имя и во славу президента. Не радуйтесь, что он вчера погиб. Но вернемся к тому, как пропадает тяга к родному русскому, не только к чужому. Война ударила и по детям, которым повезло. По тем, например, кого привезли с собой из РФ, РБ или Украины, их родители куда-то в Европу или в Америку, в Азию или в Австралию. Дети все, конечно, разные, но все чувствуют, что как-то на них не так смотрят, когда они говорят с родителями по-русски в общественных местах. И тут вот какое дело. Объяснить, что язык не виноват, что с точки зрения вечности нынешним людям, говорящим по-русски, ну просто жутко не повезло, что у руля русского государства стоят чекистские отморозки. Объяснить это все могу вам и я сам. Почему могу? Потому что я так и думаю, что не повезло людям, целому поколению и ни одному, не повезло капитально родиться в одно время с активностями последнего чекистского или около чекистских поколений. Скорее всего, когда вы всматриваетесь в лица, когда вслушиваетесь в то, что говорят или говорили совсем недавно Патрушев или Матвиенко, Путин или Лавров, Жириновский или Пригожин, а то ведь и прогрессивные Чубайс или Гайдар 90-х годов. Когда начинаете понимать, что они говорят или говорили и писали совсем недавно, всего 20 или 30 лет назад, вы узнаете в повадках, в оборотах их речи жижу разложившегося советского трупа. Мало того, вы можете иной раз указать, откуда вдруг тот или иной оборотец. Но поделиться этим знанием с теми малыми детьми, что едут со своими родителями в трамвае по какой-нибудь столице современного восточноевропейского государства, вы уже не успеете. Они уже знают, что самое доброе отношение к ним, как к носителям русского языка, снисходительное, а самое распространенное – недоверчиво-настороженное. Кто же его поймет, этот странный народ, не умеющий жить по-человечески сам и убивающий ни за что, ни про что свою ближайшую родню, своих соседей и бывших своих слуг и подопечных? Есть, конечно, множество исключений. Есть академическая наука, всегда готовая возвысить голос и поднять укоризненный пальчик. Ах, разве же можно говорить такие вещи? Разве позволительно так обобщать? А вот позволительно. Мало того, есть один пласт в русском языке, который до сих пор самими русскими изучен плохо. Хотя он сейчас главный в России и за ее пределами носитель смысла текущего русского мира. Этот голос, матюгон, матюки, которые нынешнее человечество слушает все больше по птичьи, в запикиваниях восклицаний, которыми сопровождают собственные ролики наблюдатели дроновых прилетов где-нибудь в Воронеже или в Белгороде. Пришельцу даже и непонятно, что, собственно, особенного в этом птичьем языке. Практика стыдливых болотных куликов и чибисов, о которых так смачно писал в свое время Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, мало способствует подъему интереса к русскому языку в мире. «Чибисы, – писал Салтыков, – зорко наблюдают за каждым шагом пришельцев и каждое их действие подвергают немедленному оболганию». Конец цитаты. И все-таки пройдут года, может, и десятилетия, и по следующему поколению станут полезны наши расшифровки. Именно для этих будущих поколений есть смысл запечатлевать жижу безмозглого кровавого вранья, в которую погрузили своих подданных все эти матерные сосули, как бы их ни звали, Путинами или Пригожинами. А вот ждать от кого-то совсем чужого и постороннего живого интереса к нашему материалу не стоит. Даже угроза ядерной войны не заставит современного студента записаться на курсы славистики. Он тоже имеет право на лень и нелюбопытство.